Дорогой Иисус, Ты знаешь, что наши сердца не очень склонны видеть Тебя в Евангелиях таким живым, близким, прекрасным, удивительным, таким желанным для нашей души, героем нашей души, героем, который затмевает всех остальных человеческих героев, который затмевает все какие-то фильмы, которые как-то касаются наших сердец. Мы склоняемся, бывает, видеть Тебя просто религиозной личностью, просто каким-то правильным, но не тем, который захватывает наши души. И эта серия проповедей, наше изучение Евангелий, это дело нашей жизни. Если Ты, Бог, дашь нам больше жизни, мы изучим все четыре Евангелия, мы хотим погрузиться в них. И это наша борьба. Это наша борьба за то, чтобы наше сердце узрело, увидело Твою красоту и было пленено ей. Помоги в этой проповеди нам сражаться. Помоги нам искать Тебя, Господи. Помоги идти глубже. Помоги умолять Тебя, чтобы душа наша как бы ожила по отношению к Тебе, чтобы образ Твой в нашей душе перестал быть просто черно-белой фотографией, чтобы он ожил, чтобы он был сочным, красочным, динамичным, чтобы он увлекал, пленял нашу душу. Это наша борьба, Господи, и мы просим, помоги нам. Молюсь Тебе за себя, молюсь Тебе за каждого в нашей церкви, за каждого гостя, за каждого, кто услышит эту проповедь, чтобы это была наша борьба, Господи, потому что Ты нам нужен. И мы молимся во имя Твое. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Матфея 2 глава с 13 стиха. Матфея 2 глава с 13 стиха. Описывает нам, что Иисус является беженцем, который понимает беженцев. Все мы являемся беженцами в своей жизни. События, которые предшествуют вот этому тексту, который мы будем читать, я просто напомню. Рождественские события. Архангел Гавриил является Захарии, священнику, и говорит, что хотя они стары, очень с Елисаветой, она забеременеет. И она родит Иоанна Крестителя, который будет перед Мессией нести служение наибольшего пророка Ветхого Завета. После этого Гавриил, архангел, является Марии, и говорит ей, что она забеременеет. И это будет без мужа, это будет чудо. И она смиряется перед таким Божьим промыслом в ее жизни. Потому что много ей пришлось потом заплатить за такой путь. Мария в результате приходит к Захарии и Елисавете. Елисавета была ее родственница. И находится там около 3 месяцев и укрепляется. Она идет туда для того, чтобы... как и Елисавета переживает сверхъестественное, чтобы она подкрепила Марию в тех испытаниях, которые есть. Какие испытания? Иосиф узнает о беременности Марии. Иосиф не был ее еще мужем, он был ее женихом. И когда Мария возвращается через 3 месяца, он видит, что она на 3-м месяце беременности и думает, что она согрешила с другим мужчиной. И поэтому он испытывает шок, и зная, что Мария праведная девушка была, как он думает, он решает ее тайно отпустить. Но ангел Господень является Иосифу и говорит: нет, не делай это чудо, невероятное чудо, которое произошло. Она забеременела не от другого мужчины, но это чудо Духа Святого в ней. И она выносит и родит мальчика, который будет назван Иисусом, Эммануилом, значит, Бог с нами, Он Мессия, Он Сын Божий, Бог, который воплощается, становится человеком. Проходит около 6 месяцев, и Иосиф с Марией должны идти из Назарета в Вифлеем, с севера на юг, для того, чтобы там участвовать в переписи, которая устроена по приказу римского императора. И Мария буквально вот-вот рожать, она едет на осле в другое место, тяжелый очень путь, дороги не такие, как сейчас были, это медленно все. И в Вифлееме многие пришли на перепись, поэтому нет места, Нет места ни в одном доме, ни в одной гостинице. Только в хлеву они еле находят место, и она там рожает. Наш Господь приходит в этот мир, и очевидно, что этот мир недружелюбен к Нему. Ангелы являются в это время пастухам, которые пасли овец, и показывают, что ангелы начали поклоняться, славят, и от тех, которые на земле, слава эта поднимается так, что даже в вышних ангелы уже славят и торжествуют, что младенец, Мессия родился на земле. Ангелы бегут к тому месту, где младенец, находят его, и свидетельством тому, что они находят младенца, что он лежит в корыте, из которого кормят животных. Это было свидетельство, что это действительно тот самый младенец. Через 8 дней Иисуса несут в храм в Иерусалим, несут в то место, где великий царь Ирод, царь, который не еврей, идумеянин, правит над этим народом и который ненавидит никаких конкурентов. Опасное место. Ирод еще не знает об Иисусе Христе. На 8-й день они обрезают его, и Симеон с Анной, престарелых 2 человека, поклоняются и славят Бога и превозносят его. Через время приходят волхвы и говорят царю Ироду, что где родившийся, спрашивают, где родившийся царь иудейский. И царь Ирод спрашивает первосвященников, книжников. Те говорят, мы знаем пророчество, говорит, что в Вифлееме. Царь Ирод, когда и спрашивал их, не сказал царь, но сказал, где родившийся Христос, Мессия, Спаситель. Он понял, кто это. Это важный момент. И они говорят, в Вифлееме. И он говорит, идите, волхвы, поклонитесь ему, а потом придите мне, скажите, я пойду поклониться ему. Сам же задумал убить его. После этого происходит событие, которое мы читаем. Волхвы поклонились младенцу, и Бог во сне дал им откровение, чтобы они не шли больше в Иерусалим и не рассказывали, где этот младенец, но другим путем ушли в свою страну. 2 глава Матфея, 2 глава, 13 стих. «Когда же они отошли, волхвы, вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и мать его и бегите, бегите в Египет и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и мать его ночью, тотчас же, и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта вызвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, как волхвы говорили, что увидели звезду 2 года назад. Поэтому он хочет уничтожить всех. По времени, которое выведал от волхвов, тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач, рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих. По смерти же Ирода, вот ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие не один». Искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и мать его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее, вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он, Иисус, Назареем наречется. Семья Иисуса Христа пережила беженство. Они были беженцами. Пережила жизнь на чужбине. Сам же Иисус пережил это много раз. Иисус поистине был беженцем. Поистине жил на чужбине. Сначала Иисус оставил небеса и пришел в мир. Человеческий мир, который был против Него. Вся жизнь Иисуса Христа, которая описана нам в подробностях, в Евангелиях, все, что описано, показывает нам, что мир враждовал против Него. Иисус оставил свой дом небесный и приходит во враждебный Ему мир для того, чтобы спасти этот мир. Это самое большое, самое глобальное вот это вот беженство или побег, которое было в истории. Затем этот мир постоянно создавал такие условия, что Иисус мог чувствовать себя на чужбине. Его мать считали прелюбодейкой. Ему иногда говорили об этом, что мы не от любодеяния рождены, как ты, от своей матери. Думали, что она рождена от римского, он рожден от римского солдата. Когда он проповедовал, его хотели сбросить со скалы в его родном городе Назарете. Его хотели убить. Была большая опасность ему идти в Иерусалим много раз. Однажды он сказал, пойдем в Иерусалим, и один из учеников говорит, пойдем и умрем вместе с ним. Это были обстоятельства, в которых он служил. Много раз ему нужно было бы убегать в другие места, чтобы там проповедовать. Часто люди не слушались его, и поэтому мешали ему проповедовать Евангелие там, где он хотел. Священники, цари, книжники, фарисеи и весь набожный народ – много раз был против Него. Иисус чувствовал себя на чужбине. Ему были не рады. Очень часто его жаждали Его ухода, жаждали Его уничтожения. Даже Его, один из учеников, именно Он предал Его, и Его убили. Многие события Рождества, даже не все Его жизни, проявили такое отношение к Мессии. Поэтому Иисус, как никто другой из людей, знает, что такое быть тем, кого не принимают. Знает, что такое быть на чужбине и быть беженцем. И поэтому Иисус – беженец, который понимает беженцев. И для нас это очень важно, потому что мы все с вами беженцы. Все мы испытываем тяготы того, что мы не дома. Что нас не принимает что-то в этом мире или кто-то. Мы периодически чувствуем себя на чужбине, и поэтому мы сражаемся за то, чтобы сделать свою жизнь комфортней, чтобы сделать ее более уютной, чтобы сделать ее более защищенной. Поэтому часто мы создаем семьи, потому что это наше стремление к этому. Поэтому мы в семьях переживаем разочарование. Потому что если уже в семье ты не можешь постоянно и всегда чувствовать себя принятым, каким бы ты ни был, тогда просто руки опускаются. Мы часто живем как беженцы. От чего мы бежим с вами? Прежде всего, все мы убежали из Эдемского сада. Адам и Ева это сделали, но этот побег, он продолжается. Мы уже не на родине. Мы рождаемся в этот мир на чужбине. Послушайте молитвы, которые сегодня у нас были родители за своих детей. Почему это не были молитвы? Господи, спасибо, все замечательно, будут рядом жить, будут играть со змеями, будут играть с тиграми, ничего им не повредит. Не нужно переживать за погоду, не нужно переживать, что заболеют, умрут от воспаления легких или наркоманами станут или сопьются. Не нужно переживать, что их сердца возлюбят тебя. Будут любить истину, не будут любить гадости всякие, ложь любить. Но не такие молитвы. Родители сражаются за своих детей в этих молитвах и сражаются всю свою жизнь, когда их воспитывают и беспокоятся, защищают их. Мы живем на чужбине. И мы пытаемся как-то это изменить, но мы всегда будем разочарованы. Нужно дорасти до того, чтобы согласиться, что это не наш дом. Нужно дорасти до этого. Не всегда люди дорастают. Некоторые люди всю свою жизнь стараются не признавать этого неприятного факта. Стараются прорасти корнями своей души в эту чужбину, чтобы почувствовать здесь, на чужбине, себя как дома. Почувствовать даже без Бога здесь себя как дома, как в Эдемском саду, в раю. И им это не удается. Рано или поздно душа разочаровывается. Мы покупаем разные вещи, которые радуют нас сегодня, и мы забываем о проблемах. Мы едем куда-то, мы где-то отдыхаем, мы стремимся создать какую-то особенно уютную атмосферу на какой-нибудь праздник, мы стараемся как-то развлечься, провести время с теми людьми, с которыми нам приятно и так далее. Мы много-много делаем, мы вкладываемся в свои семьи, мы зарабатываем деньги, мы учимся держаться подальше от неприятных людей, от неприятных обстоятельств, мы стараемся спасаться от холода зимнего разными способами, много-много всего. И все равно мы не находим покоя. Те же, кто покоряется Евангелию, они не бегут от Бога, они не пытаются создавать здесь уют просто без Бога. Они покорились однажды и продолжают покоряться Евангелию. Они стремятся к Богу, как волхвы, они понимают, мне к Господу нужно. Они живут Евангелием, и они чувствуют, что они скучают за небесным домом. Чем старше мы становимся, чем больше мы читаем Писание, тем больше мы скучаем. Чем больше мы понимаем, я не для этого мира создан. Столько странного здесь, столько нелогичного. И эти люди скучают за небесным домом и стараются бежать из этого мира к своему Отцу. Когда вчитываются в Писание, когда поют песни, когда молятся, когда вместе с другими братьями и сестрами служат, когда рассуждают о своем сердце перед Богом, когда молчат с Богом, когда что-то делают ради славы Божьей. Это вкус небес они испытывают. Это то, по чему мы тоскуем. Многие вещи нашей жизни показывают нам, что мы живем на чужбине. Погода, экономика в нашей стране, количество финансов, которые у нас есть, труд, который нам нужно производить, нелегкий труд на этой земле, чтобы достичь достаточное количество финансов для нашей жизни. Мысли о том, куда идет наше государство, трудности в наших семьях, неустройство просто внутри нашего внутреннего мира, в нашей душе. Когда просто бывает нет покоя, нет радости, нет удовлетворенности. Наши грехи постоянно напоминают нам, что мы не там. Они мучают нас. Скорбь и теснота написано, всякой душе делающей злое. И мы это чувствуем. Скорбим, и нам тесно, нам трудно. Напряжение какие-то с людьми испытываем. Несовершенство даже в церкви, даже в христианах. Это нам говорит о том, что мы не дома. Не утерты еще наши слезы, мы не вернулись еще домой. Кто-то теряет близких, кто-то теряет не просто близких, целый мир, который связан с нашими близкими. Целый мир, это целый кусок моей жизни теряется, когда мы теряем близких. И мы боимся потери близких наших, потому что нам очень больно от этого. Остается, бывает, только ностальгия об этих близких. И бывает, эта ностальгия становится таким пристанищем души, куда душа постоянно бежит. В старости люди часто вспоминают, вот в молодости было хорошо, вот в детстве, вот тогда было как-то стабильнее, спокойнее, мы не видели всех этих проблем. И иногда эта ностальгия разрушает нашу душу, что мы не готовы жить в реальном мире, и мы где-то уходим там, где-то живем. Кто-то теряет свое здоровье, здоровье своих детей, это тяжело. Кто-то теряет работу и многое-многое другое. Более того, в нашей церкви здесь есть люди, которые были вынуждены реально покинуть земную свою родину, свои города, селения, в которых они жили. Свой земной какой-никакой дом, в котором уютнее было, чем в другом доме, в другом городе, как минимум поначалу. И они были вынуждены переехать в другой город, некоторые вынуждены были переехать в другую страну, в другую часть мира. Есть люди, которые были вынуждены бежать, потому что не могли согласиться с переменами там, где они жили. Кому-то нужно было спасать в какой-то степени свои семьи, может быть, даже свою жизнь, что-то, будущее своих детей. Мы знаем миссионеров христианских, которые оставляют свои дома, переезжают в очень некомфортные условия другой жизни. И они оставляют этот дом, они чувствуют этот дискомфорт, но здесь они это делают ради, как и те тоже, ради Христа, они и те, и другие делают. И я хочу сказать из этой проповеди, Иисус, как никто из нас, был беженцем на этой земле. И Он, как никто из нас, понимает все тяготы, которые мы испытываем во всей нашей жизни. И нам нужно это увидеть. Нам это нужно увидеть. Не просто услышать, не просто тезис запомнить, нам нужно это увидеть. Он понимает. Божье Слово об этом ясно говорит во многих текстах. Он знает, где мы. Он идет впереди нас. Он сопереживает нам, Он поддерживает нас, то та некоторая чужбина, которую мы испытываем в наших семьях, или кто-то испытывает чувство чужбины, не имея семьи, Он понимает нас, Он сопереживает. Мы переживаем напряжение, даже в церкви, я сказал, с кем-то, друг с другом. И Он нас понимает. И Он рядом с нами. И Он пережил это в большей степени, чем мы. Я своей дочери рассказал тему проповеди и задал ей вопрос. Я говорю, все мы беженцы. И я задаю вопрос, как ты думаешь, почему ты беженец? Пока она думала, моя жена успела ответить. Потому что она прописана в Крыму. Я в своем доме один прописан, ну, здесь. Сегодня я живу, у меня все прописаны в Крыму. И там меняются обстоятельства и так далее. Но это, конечно, такая шутка, я надеюсь, окажется в нашей жизни. Но чтобы еще немножко лучше понять ситуацию беженства наших душ, давайте посмотрим на два примера. Один библейский пример – это послание евреям, 11 глава. Нам написано, что мы должны вникать в себя и в учение. Что мы сейчас делаем? Мы вникаем в себя. Пытаемся понять лучше, кто мы, что мы, где мы живем, в какая ситуация. И я такое слово применяю, что мы на чужбине. Мы беженцы. Нам это нужно увидеть. Когда мы видим боль своей души, тогда мы понимаем, что нам искать во Христе. Тогда, видя свою проблему, мы смотрим, отвечает ли Иисус на эту проблему в моей душе. И Иисус отвечает на все проблемы, поэтому рано или поздно мы, умоляя Бога и стремясь, увидим в Нем, что Он отвечает на эту проблему. И это будет укрепление моей души, это будет усиление, так что мне не нужно будет прятаться в ностальгии, мне не нужно будет прятаться в иллюзиях, мне не нужно ставить огромную стену вокруг себя, чтобы ко мне никто не приблизился. И вот чтобы лучше еще понять себя, мы смотрим этот текст. Евреям 11 глава с 8 стиха. Послание Евреям 11 глава. Приводится пример Авраама. Верою Авраам повиновался. Видите, он доверился Богу, он видел Бога впереди себя, и он пошел за ним. Повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. В полную безызвестность, в полную тьму, много страха, много беспокойства. Верою, видите, как он мог так жить? Он верою, вера – это как прибор ночного видения. То, что не видно обычными физическими глазами, но через Божье Слово мы как через прибор ночного видения, как через бинокль видим то, что не видно. И мы должны увидеть Бога, и тогда мы можем жить. И быть блаженными даже на чужбине. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. И жил в шатрах, в палатке, в то время, когда город, из которого он ушел, жил уже в домах, и там был водопровод, и там была цивилизация. Он оставил все это ради Бога, он пошел за ним. Жил в шатрах с Исааком, своим сыном Иаковом, со наследниками того же обетования. Почему он это делал? Ибо он ожидал города, имеющего основание особенное, которого художник или архитектор и строитель – Бог. Он ожидал поселиться на настоящей своей родине, в граде Божьем, в небесном городе. Верою и сама Сара, его жена, будучи неплодна, она не могла забеременеть, получила силу принятию семени и не по времени возраста родила. Почему? Как так? Ибо знала, что верен обещавший. Она видела его перед собой, он шел перед нею, она видела, она утешалась им, и она доверяла ему свою жизнь, и она успокаивалась в нем, и она говорила, он верен. Весь этот мир неверен. Христиане неверные. Даже христиане могут тебе, может, не по злому даже умыслу, но сделать больно. И ты можешь себя чувствовать преданным. Ты можешь себя чувствовать, что у тебя нож там в спине торчит. Но Бог не такой. И церковь – это не место, где тут идеальные люди. Церковь – это место, где неидеальные люди. С несовершенствами, с падениями, с ошибками друг по отношению к другу. с какой-то болью, которую мы наносим. Но мы здесь не потому, что мы верны, а потому, что верен Он. И мы здесь не потому, что идеальная церковь, но потому, что мы ждем града небесного, где будет идеал, о котором мечтает наша душа. И поэтому мы успокаиваемся в Нем. Он верен. И потому от одной, и притом от одного, и притом омертвелого, престарелого человека родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все они, эти герои веры, умерли в вере, не получив исполнения обетований. Они не поселились в этом городе на земле. Это очевидно. А только издали видели они исполнение этих обетований, свою родину, и радовались. Они жили в этих реалиях, и они не были разбиты горем, что здесь мне сделали плохо, здесь дискомфортно, здесь непонятно вообще, что происходит. Боль, напряжение, страдание, лишение. Но они радуются. Это сверхъестественная радость. Это не от мира этого исходящая радость. Не от нового телевизора, который я купил, или от замужества, или еще от чего-нибудь. Это сверхъестественная радость. Они смотрели вперед, и они радовались. Они смотрели через этот прибор, Божье Слово, ночного видения или небесного видения, и они видели небесный град. И они радовались. И так проходили трудности. И говорили о себе. Вот как они видели себя. Что они странники и пришельцы на земле. Это не моя родина. Я думал, это моя родина. Это моя земная родина, конечно. Я гражданин этого государства, и это земля, на которой я расту. Бог дал мне здесь жить, и, может быть, я и умру здесь. Но это не та главная родина моей души. Моя главная родина небесная. Я вижу ее, я радуюсь о ней. А здесь я странник, я путешественник. Я прохожу мимо через эту страну, и уже скоро я буду дома. Мы пришельцы на этой земле. Из Эдемского сада ушли, чувствуем, мы не там, и мы идем в свой Эдемский сад, в Божий Эдемский сад. И поэтому вот как они видят себя. И поэтому они, это зрелость. Они согласились с реальностью, которая кричит нам даже без Библии, но нам так трудно ее принять, и Божье Слово нам очень помогает это принять. Они радовались, издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Они ищут отчий дом, они ищут свою родину. Они говорят, я в пути, я по дороге. О, сбитые колени, разбитые ноги, усталость, тяжело идти, нормально. Ведь я же иду домой, ведь я же еще не дома. Но как выжить можно? Так а вот же Господь мой, Он знает это все. Не просто его ноги были изранены, не просто его тело было изувечено. Его душа пережила колоссальное страдание. Божественный гнев за все наши грехи был вылит на Иисуса Христа. Он понимает меня. Но меня предали в церкви. Его предали в церкви больше. Но я не ожидал такого отношения. Его больше своим отношением ранили. Но со мной так поступают в последнее время. Всю его жизнь поступали с ним хуже. Но он имел радость, потому что он смотрел на своего отца, и это было его утешение. Было время, когда от боли и напряжения не просто пот выступал. Кровь через пот капала на землю. Его оставляли близкие друзья. И вот он идет впереди меня, он поворачивается, и на весь мой страх, на всю мою боль, на все мои переживания. Он смотрит, и этими словами он говорит мне, я ясно понимаю, что ты переживаешь. Ты идешь просто по моим стопам, поэтому ты пережил здесь боль. Мне нужно кое-что исправить в твоем сердце, и эти страдания нужны тебе. Я должен научить тебя, что твоя родина не здесь, а там. Ты найдешь в этом радость. Сверхъестественное сияние небес будет через тебя здесь на земле, поэтому тебе не нужно убегать от этих страданий. Хотя каких-то нужно убегать. Они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, и земное, то имели бы время возвратиться обратно. Но они стремились. Стремились. Это была тяга их души, это была мечта, это была тоска их души. Они стремились. Не просто плыли по течению, да, черты смертельной, ну а потом уже что будет, то будет. Они стремились, они на этой лодке, по этой воде не просто текли еле-еле, но они гребли, они стремились, они хотели быть там, их душа жаждала, и они просто смирялись: Господи, ты знаешь, когда мне нужно умереть, или ты придешь, заберешь меня, это ты решаешь, не я, но моя душа стремится жить небесным, и я здесь этим утешаюсь. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится. Не стыдится их. Другими словами, Он радуется о них, Он гордится ими. Он говорит: посмотрите, это мои люди. В них сияет моя слава. Они идут по моим стезям, они живут, как я. Смотрите, чем они утешаются. О, побежал за телевизором, побежал за тем. Смотри, нет. Он купил этот телевизор, но, как написано в Писании, и покупающие, как неприобретающие были. Купил, но ничего страшного. Ну, хорошо, да, хорошая вещь, приятно. Но радость сердца больше смотрит на эти обетования будущего. И это утешение. И ты чувствуешь себя на чужбине, как дома. Не потому, что эта чужбина тебе создает условия дома, но потому, что Иисус создает тебе условия дома. Нет места на земле, где мы почувствуем себя дома. Это иллюзия, что если мы будем в более комфортных условиях, мы будем дома. Это иллюзия. И мы все с вами уже это знаем, потому что мы уже выходили из дискомфорта в комфорт, и потом чего-то там не остались, и нам опять чего-то не хватает. Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Это высочайшая похвала. Если бы Бог сегодня проговорил к моей душе и к твоей, Он смотрит на тебя, Он говорит: я не стыжусь тебя, я горжусь тобой, я радуюсь о тебе. Твое сердце живет мною, твое сердце идет за мной, твое сердце живет небесным. Я через тебя могу очень много сделать на земле, очень много явить себя. И мы бы стояли такие: кто я, Господи? Кто я такой? Из какой я семьи, из какой я церкви, из какой я страны? Я не думал, что это я могу быть здесь, но это такая награда, если бы услышать это от Бога. Это награда колоссальная. Это то, где мы не на родине, нам лучше нужно понять это, мы беженцы. Давайте посмотрим еще одно видео современное о том, что сейчас происходит. Это некоторые новости о беженцах, которые есть сегодня в мире, и как больно им, и на что они готовы идти, и как сильно они платят цену. Потому что они ищут спасения для себя.
Мальта. Итальянский корабль береговой охраны доставил в порт группу мигрантов, спасшихся во время кораблекрушения у берегов Ливии, а также тела тех беженцев, которые поисковики сумели найти. Только сейчас стали известны подробности трагедии. По словам очевидцев, на борту рыболовецкого судна, которое шло к итальянскому острову Лампедуза, могли находиться более 900 человек. Множество людей были заперты в трюмах, когда случилась катастрофа. Сотрудники ООН, которые занимаются проблемой беженцев, уже назвали трагедию самой страшной массовой гибелью людей из когда-либо случавшихся в Средиземном море.
Я разговаривала с директором местного госпиталя, который рассказал мне о пареньке из Бангладеш, совсем молоденьком. Он чувствует себя нормально. По его словам, на судне было очень-очень много людей, включая детей. Это подтверждает наши самые худшие опасения.
Выживших в катастрофе планируется переправить на Сицилию. Все последние годы этот остров считается перевалочным пунктом для беженцев. Путь в Италию для них...
Я прибыл сюда тем же маршрутом, что и пострадавшие. Это и правда очень рискованно. Именно поэтому я приехал в порт, чтобы встретить моих братьев, которым удалось выжить.
Чуть ли не каждый день тысячи жителей Северной Африки через Средиземное море пытаются попасть в Европу, спасаясь от войны, насилия и нищеты, в надежде на лучшую жизнь. География перевозок нелегалов достаточно обширна. Хозяева судов, а это могут быть обычные лодки или, например, небольшие траулеры, идут на значительные риски в погоне за прибылью. Место назначения – южные страны ЕС. В прошлом году погибли порядка 3500 беженцев. В 2015 году это число может быть на порядок выше.
На сегодняшний день мы насчитали 1600 смертей в Средиземном море. И это за последние 3 месяца. Как правило, сезон подобных перевозок начинается в мае. Мы опасаемся, что ситуация только ухудшится, если не будет создан надежный механизм по спасению беженцев.
Только на прошлой неделе итальянские моряки спасли в Средиземном море 11 тысяч беженцев. Центры временного содержания в стране переполнены. Рим уже не в первый раз призывает Брюссель всерьез заняться решением этой проблемы.
Можем ли мы быть столь бесчувственными к страданиям целых народов, в то время, когда мы живем в условиях глобальной коммуникации и можем знать все обо всем? Как мы можем оставаться столь равнодушными?
В октябре прошлого года Италии пришлось завершить спасательную программу «Mare Nostrum» из-за нехватки денег. В свою очередь, ЕС начал миссию «Тритон», основная задача которой – защита границ. Трагедия в минувшие выходные подтолкнула Брюссель к решительным действиям. ЕС созвал чрезвычайную встречу по проблемам нелегальной миграции.
Наш моральный долг, как европейцев, со всей ответственностью отнестись к предотвращению подобных трагедий в будущем.
Как сообщается, сейчас в Брюсселе ведется активная подготовка новой европейской стратегии по миграции, которая может быть принята уже в середине мая.
Я хотел показать это для того, чтобы мы подумали о духовной миграции и о духовном беженстве, которое происходит вокруг нас постоянно. Люди могут в своем доме жить и умирать, никуда не перемещаться, но их душа чувствует себя на чужбине, им нужен Христос. Я показал это видео для того, чтобы мы могли подумать о своих душах, что на этих кораблях вот эти люди, карабкающиеся на лодку, в воде барахтающиеся и умирающие, это наша душа. Просто мы так, может быть, не думаем, и мы сражаемся. Вот я еще хочу прочитать кое-что вам. Лилит Дабагян, студентка из Кыргызстана, в Берлине училась и общалась с одним человеком, с Каримом. Вот что он рассказал. «Я вырос в Кабуле. С детства меня окружала война всю его жизнь. Это страшно. И так привычно. Ты растешь под звуки взрывов и автоматных очередей, ходишь в школу, мечтаешь о мирной жизни и не можешь себе ее представить. В общем, я вырос, поступил учиться на врача, женился на хорошей девушке, у нас 2 детей, 10 и 8 лет. Стал работать врачом в госпитале Бехдази, где и проработал 3 года. В этом госпитале лечили в основном солдат правительственных войск, госпиталь вмещал до 4000 солдат. Кем мне только не приходилось там работать, и фармацевтом, и терапевтом, и даже хирургом. Вполне мирная профессия, не так ли? Но в итоге я оказался неугодным талибом из-за того, что, как они сказали, я поддерживал режим Карзая, и они сделали меня своим врагом. Талибы распространили мою фотографию через газеты. Ну а потом они взорвали мой дом. У меня не было другого выхода, нужно было бежать. Я, моя жена и 2 наших детей отправились в очень опасное путешествие, пролегающее через несколько стран. Но мы были полны решимости. Из Афганистана в Иран мы летели на самолете. На территории Ирана, а затем Турции, мы сменили множество транспортных средств, среди которых автобусы, такси, лодки и, главное, наши собственные ноги. Нам приходилось преодолевать горы, проходить через леса. Моя жена и дети вели себя очень мужественно. Мы знали, что назад дороги нет. Там только смерть. Поэтому, стиснув зубы, мы продолжали свой путь. Мы пересекли границу Греции, плывя на лодке, рассчитанной на 4 человека. Однако на ней нас было 10. Сразу за границей Греции нас схватили полицейские. Они не хотели нас пускать на территорию Европейского Союза. Пришлось решать вопрос не самым легальным путем. Давай я опущу подробности. Скажу одно. Мы боролись за свою жизнь. И иногда, чтобы ее сохранить, приходится прибегать к любым мерам. В Афинах нам выдали визу на 1 месяц. А это означало, что мы должны были покинуть территорию Греции по истечении этого времени. Из Афин в Берлин мы добрались на самолете. Уже сидя в салоне лайнера, я уничтожил нелегально приобретенные документы, с помощью которых нас и пропустили в самолет. Прибыв в аэропорт Берлина, я сразу признался, что мы беженцы и у нас нет документов. Нас тщательно интервьюировали и в конце концов выдали разрешение на пребывание на территории Германии. Теперь я официально являюсь беженцем. Конечно, нам повезло. Мы выдержали 40-дневный путь сюда. Было очень тяжело, подчас невыносимо. Но ради своей семьи и будущего своих детей я бы, снова не задумываясь, все повторил. Я выбрал Германию из-за того, что здесь неплохое отношение к иностранцам, и кроме того, здесь живут некоторые из моих родственников. Я планирую выучить здесь немецкий язык и вновь начать работать врачом. Мои дети сейчас учатся в немецкой школе, и я очень хочу, чтобы они интегрировались. А в завершение своего рассказа Карим добавил: «Дай Бог, чтобы у вас в Кыргызстане не случилось войны. Я читал о событиях в вашей стране. Поверьте, ничего хуже быть не может. Стать живыми мишенями на родине и воспринимать свое изгойство в чужой стране как счастье. Ничего хуже не может быть». Эти иллюстрации должны помочь нам понять духовную реальность, которую мы переживаем прежде всего. И, конечно, эти иллюстрации показывают нам, что это будет преступление, если наша церковь будет жить ради себя. И вообще наша страна имеет уникальную возможность. Мы имеем невероятную свободу для христианства. И это дано нам для того, чтобы здесь выросло поколение служителей, чтобы они организовывали церкви, чтобы они ехали миссионерами, чтобы они ездили на короткую миссию, а не для того, чтобы они просто наслаждались своей более комфортной земной родиной. Итак, мы беженцы. И поэтому, когда мы смотрим на Христа, на Его побег, это, в этом откликается наша душа на это. Давайте постараемся посмотреть на этот отрывок и вглядеться в то, что Иисус переживал. Матфея 2 глава с 13 стиха. «Когда же они отошли, вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: „Встань, возьми младенца и матерь его и беги. Беги отсюда. Беги в Египет, в языческую страну, в страну, которая вроде бы и рядом, но не так близко. И будь там до тех пор, доколе не скажу тебе, что Ирод... доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Подумайте, что чувствовала Мария. Они стали врагами великого Ирода. Его так называли, Ирод Великий. Здесь мы враги, и идти в Египет. Подумайте, что чувствовал Иосиф, муж, ответственный за эту семью, ответственный за все эти переезды. Они стали врагами Ирода Великого. У царя появилась цель, и эта цель их сынок. Чтобы избежать этого ужаса, им, возможно, впервые придется эмигрировать, стать беженцами в чужой языческой стране. Более того, им придется преодолеть колоссальное расстояние. Если вы посмотрите на карту, я на современную карту наложил их путь, постараюсь вам показать, не знаю, вы увидите или нет, если можно это как-то увеличить. Вот это Назарет, с которого они сделали вот сюда путь, это Вифлеем. Потом из Вифлеема, если вы видите, они пошли, это очень просто рядом, они пошли в Иерусалим, обрезали его, вернулись обратно, и потом здесь волхвы их встретили. И потом уже отсюда, чуть неправильно я нарисовал, из Вифлеема, они должны были вот такое вот расстояние преодолеть. Скорее всего, неизвестно в каком городе они были, но есть большая вероятность, что они были в Александрии. И потом вот обратно, когда они шли, это уже синяя полоса, они уже пошли, не заходя в Иерусалим, а по берегу пошли сразу в Назарет. Вот здесь граница с современным Египтом. Вот это уже Египет идет, вот Каир. Возможно, они направились в Александрию, потому что это город, который Александр Македонский развил, создал, назвал его своим именем уже 40 лет назад до этого, и он уже 40 лет предоставлял иудеям прибежище там. В этом городе 300 лет до этого была переведена Ветхий Завет на греческий язык, так называемая Септуагинта, которой пользовались потом в Римской империи все иудеи и христиане в том числе. Новый Завет часто цитирует Септуагинту именно. Расстояние, которое здесь, я специально вбил в навигатор и посмотрел, какое расстояние от Иерусалима до Александрии. Это 670 километров. Вот просто представьте, вам ангел является ночью и говорит: немедленно вставайте, незамедлительно поднимайтесь, покупайте двух ослов и в путь 670 километров с маленьким ребенком на руках. Там нет каких-то магазинчиков, заправок на дороге и так далее. Это только нужно до селения добираться. Практически пешком скорость, ну, осла – это не очень большая скорость. 670 километров, я думаю, для нас с вами, чтобы просто понять это расстояние, я бы сказал, что это 6700 километров, которые мы преодолеваем на машинах, там, автобусах и так далее. Это был практически пеший путь, это не была такая дорога современная, как сегодня, на ней нельзя было быстро и комфортно добираться. Представьте себе, является вам ангел и говорит: убегай отсюда и беги туда. 6700 километров. Это то, что им пришлось пережить. Иосиф и Мария оказались перед стеной собственного несоответствия. Как Иосиф, как муж, мог себя чувствовать спокойно? Небезопасные дороги в то время были. Такое огромное расстояние. Радость о том, что Бог послал волхвов, которые дали материальное обеспечение, золото, за которое можно туда ехать и можно жить. Но какая ответственность, какой страх? Я могу себе представить, какой бы у меня был страх. У меня был бы очень большой страх. Мне не так легко какие-то такие передвижения делать, я волнуюсь. А он просто находится перед стеной собственного несоответствия. Я с этим справиться не могу. И мысль о том, что Бог впереди, как перед Авраамом, это то, что должно было согревать. Это то, что должно было давать чувство безопасности и чувство родины даже там, на чужбине. Они оказались перед лицом неизвестности, непонятно, что там будет, непонятно, как примут, непонятно, как мы доберемся, непонятно, сколько Ирод будет жить, и другие ищущие смерти младенца, непонятно, сколько эти другие еще будут жить, на сколько лет мы уезжаем, с нами ничего нет, у нас есть только вот одна котомка, одежда на нас, какая-то котомка с подарками и два осла, ничего нет. Они находятся перед ужасом незащищенности. Я уверен, что они не один раз рассказывали Иисусу, который потом подрос, эту историю, которую он пережил вместе с ними уже в своей душе. Как маленький ребенок он не осознавал этого, конечно. Но он пережил это в своей душе и в жизни много раз потом. 14 стих, реакция Иосифа. При этом страхе, при этой неизвестности, при этом несовершенстве написано очень кратко, но написано очень ясно. Написано, тут буквально сердце Иосифа открывается. Вот его реакция. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Не начался разговор, как это возможно, а как мы дойдем, дашь ли ты нам знамение, а будем ли в безопасности, а вот у меня были другие планы, а может быть мы здесь спрячемся. Господи, а почему ты не можешь, ты же великий, ты можешь ослепить армию, которая за нами придет, ты можешь их убить, ты можешь уничтожить Ирода, почему ты нас так ведешь, Господи? Мы понимаем, что надвигаются проблемы, почему ты говоришь, что мы должны убегать, почему такое нелегкое спасение от этих проблем. Он не задает никаких вопросов. Он видит перед собой Бога, он доверяет Ему, он радуется небесным градам, а не земным. Он радуется не своими планами на свою жизнь на земле, на свою старость. Иосиф был постарше, чем Мария. Он радуется небесным, а не этим. И поэтому он может так сделать. Он встал, взял младенца, матерь его ночью и пошел в Египет. Дал бы Бог нам такое послушание, такое доверие Ему, такое успокоение в нашем Боге, в нашем Иисусе Христе, который знает, что такое быть на чужбине. Несмотря на все тяготы беженства, Иосиф тут же слушается Бога. Он знал, что Бог благословит их, подобно тому, как благословлял Авраам. Это потрясающий пример для нас такой разбитости, такой сокрушенности перед Богом. Они готовы, они не претендуют, они не требуют, они не спорят, они просто принимают этот путь от Бога. Путь несовершенный, путь, против которого бунтует вся логика, но они смиряются, они говорят: Бог знает, что Он делает в моей жизни. Он знает. Вот почему эти трудности в семье, вне семьи, на работе, с финансами, с экономикой, с моей страной, с местом жительства, с церковью, с этим братом, с этой сестрой. Он знает, что Он делает. Он знает, что Он делает в моей жизни. Это потрясающий пример сокрушенности перед Богом, пример невероятно мужественного доверия Богу. Он рисковал, он выходил из зоны комфорта. Это прыжок веры, не просто шаг веры, прыжок в неизвестность. Иосиф – великий муж для своей жены. Мария – великая жена для своего мужа. Пример для нас с вами. Они удивительный пример для нас, как для мужчин и для женщин. Бог сказал им, и они сказали: «Встаем ночью и идем в Египет». 6700 километров для нас с вами, 670 для них. 15 стих. «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: „Из Египта возвал я сына моего“». История израильского народа сравнивается с историей Иисуса Христа. Пророчество, которое Осия в 11 главе дает о ситуации, которая там была в то время, Матфей примеряет на Христа и говорит: в нем это исполнилось, этот прообраз намного-намного больше. Израиль был притесняем, Христос был притесняем. Израиля Бог спасал бегством, Христа спасает бегством. И сбывается пророчество. Иисус – Сын Божий. Все происходит, как Бог замыслил. И мы здесь видим в этой истории, в этом бегстве, как мир относится к Богу сегодня. Мы видим, как он относился к нему тогда, когда он пришел в этот мир. Мы видим, что отношение такое, что Сын Божий вынужден бежать. Его семья вынуждена бежать. И бежать очень много раз, потому что много попыток уничтожить их. Уничтожить Христа за его жизнь. И Иисус, как беженец, познал страдания, подобные тем, которые иудеи познали в рабстве египетском. Такое отношение мир явил по отношению к Иисусу Христу. Подумайте, какого отношения я и вы ожидаем к себе? Вот отношение мира к своему Богу, к своему Спасителю, к тому, который пришел явить им любовь. Совершенная, божественная, потрясающая, благодатная любовь. Вот отношение мира. Я задаю себе вопрос, какое я ожидаю отношение к себе? Какое отношение к себе я считаю правильным? Какое отношение к себе я заслуживаю, как я думаю? Это не такое отношение, как к Иисусу было. Мои требования намного-намного выше. Поэтому мне так больно, когда со мной плохо поступают. Поэтому мне это кажется так неправильно. Поэтому мне это может казаться несправедливым в моей жизни. Поэтому мне это может казаться не тем, с чем я должен мириться. Поэтому это мне кажется тем, против чего я должен выставлять свои преграды и барьеры, строить стену. Поэтому это то, о чем я могу в сердцах сказать, что мне, скажем, ну, чуть ли не осудить, как со мной обращаются. Поэтому я себе позволяю. Это все правда, то, что я говорю. Это все есть часть моей души, которая мучает меня. Я не просто на чужбине, но я требую, чтобы здесь была моя родина, и поэтому я не соглашаюсь с таким отношением со мной. Я не должен быть беженцем. Я имею право. Почему это другие люди так, а почему это я это не имею? Я не сравниваю себя со Христом, я сравниваю себя с другими людьми, на данном этапе имеющими что-то лучше. И я требую, и поэтому моей душе тяжело, несправедливо, больно, и через это Бог учит меня. Он учит меня зрелости, пока таки я приму, что нет комфорта и нет рая от людей, от погоды, от политики, от обстоятельств, от финансов. Его здесь не будет. Рай только от Христа. И поэтому мне нужно во всей этой своей жизни, во всех требованиях своей души, нужно сокрушиться и увидеть Христа перед собою. Беженец, который понимает меня, беженец. Беженец, который поворачивается и говорит моей душе: «Коля, держись, я знаю все. Я все знаю, держись за меня, радуйся небесным, и мы это все с тобой пройдем». Написано в послании Тимофею, во втором послании, в третьей главе, написано, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Вот какое отношение нужно ожидать. Гонимы от безбожников, да, от правительства, может быть, да. Гонимы в церкви в том числе. Это может быть. Вот такое отношение испытал Иисус. 16 стих. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его. Он сражался за свою земную родину. Все, что мешает моему раю на земле, я уничтожаю». И он уничтожал очень много разных людей. «В Вифлееме и в его пределах от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов, уничтожил всех». Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Это Иеремия сказал в 31 главе, 15 стихе, и он ссылается на ситуацию, когда израильский народ уводится в плен. Они до этого были в осаде, они ели младенцев, они ели человеческие тела, они потеряли своих близких, они ели помет, они перестрадали очень много, и тогда осада была взята, был взят город, они согласились, и их всех уводят в вавилонский плен, потеряли близких, они все изможденные лица из-за голода, они все в ужасе, они в страхе, ведут своих детей, подростков, ведут в чужую языческую страшную страну, которая со стервенением, злобой завоевала их. На севере от Иерусалима, откуда их ведут, есть город Рама. И там плач, там крик, там ужас. Женщины рыдают, мужчины, слезы на щеках, потому что они переживают, детей уничтожают. Уничтожили и ведут на еще большее уничтожение. Преступление Ирода было мерзким. Он стремился не просто уничтожить Мессию, он стремился уничтожить Христа и с легкостью убивал младенцев. Складывается впечатление, будто с первых страниц Евангелия Матфея Матфей стремится отобразить восстание против Мессии людей. Людей, из среды которых он вышел и ради которых в первую очередь пришел на эту землю. Книжники, первосвященники, многие другие жители Иерусалима, слышавшие или узнавшие от волхвов о том, что родился царь иудеевский, не проявили ни малейшего интереса к тому, чтобы найти его, не говоря уже о том, чтобы поклониться ему. Убийство Вифлеема в Вифлееме положило начало трагедиям и кровопролитию, которые приведут к тому, что Израиль откажется от своего спасителя, истинного царя. Невинные и беспомощные младенцы стали первыми жертвами в разгоревшейся с новой силой войне между царством этого мира, религиозным царством этого мира, и царством настоящим, царством Христа, Божьего помазанника. Не успеет смениться и два поколения, как в 70-м году по Рождеству Христову Иерусалимский храм будет разрушен. Более миллиона горожан погибнут от меча римского военачальника Тита. Однако все эти несчастья меркнут перед будущими гонениями, гонениями Антихриста, правителя, несоизмеримо более жестокого и могущественного, чем Ирод. И во время великой скорби прольется столько крови израильтян, сколько не проливалось за все былые годы. И это все по одной причине. Они отказались принять Мессию. Таким образом, плач Рахили о детях своих символизирует плач иудейской матери о великой трагедии, разразившейся в Израиле во дни Иеремии. И в переносном смысле это служит прообразом горького плача в Вифлееме по поводу убийства детей, жестоким Иродом и его попытки уничтожить Мессии. И это тоже нам говорит о плаче израильского народа. Вот стена плача. Если мы там будем, нужно стоять плакать. Иудеи там не плачут так, как надо. Ну или большинство из них. Скорби, которые ждут их и ждет этот мир, который будет наказан Богом, они огромные. Этот мир пошел против Бога. И Бог просто долготерпит, чтобы спаслись другие люди, и Он накажет этот мир. Это будет. Поэтому этот плач мы уже можем слышать с вами. И это то, что может побуждать нас проповедовать Евангелие. И мы это можем делать, когда мы признаем, это не моя родина. Мне нечего здесь врастаться корнями в свой дом, в свою квартиру, в свой район, в свои связи, в что угодно. Я готов ради Христа выходить из зоны комфорта, идя, разговаривая на неудобную территорию с каким-то неудобным человеком или исполняя какие-то другие заповеди и так далее. Потому что моя радость, как мы читали от Авраама, она не земная. Моя радость, он видит через эти обетования город небесный, он туда идет, он утешается, он видит Христа, так жил, это наше утешение. Это наша сила, это наше спасение. По смерти же Ирода, вот ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Все, кто искал душу младенца, все уже умерли. Разворачивайся и возвращайся. Ирод, кстати, умирал в тяжелых очень болезнях и в больших страданиях. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Очень коротко, про Иосифа мало написано, но это драгоценные слова. 6700 километров для нас сегодня, для них 670 километров. Мне Бог сказал, я на это говорю, есть. Я встаю ночью, так ночью, и я свою семью веду туда. Иосифу нужно было платить цену дискомфорта не только личную. Цена его личного послушания Богу, это была не только цена, которую он платил, это платила его семья. Мария должна была платить цену его послушания. Бог явился Иосифу, и он говорит: Иосиф, вставай и выводи их обратно. Иосиф говорит: есть, я это исполняю. И цена, которую платил он, это тяжелая цена. Но ощущать, что твои близкие должны платить цену твоего посвящения, твоей преданности Богу, это труднее. Временами это невыносимо, так что нам это очень трудно. Но мужи Божии, жены Божии готовы были идти и платить такую цену. Боль, переживания за своих близких, что они будут страдать. Я надеюсь, что мои дети когда-то смогут заплатить цену моих страданий. Когда, если Бог даст, Бог скажет им: вставай, Мартин, и собирайся в Египет служить мусульманам и проповедовать Христа. И Бог не скажет, но в его плане будет 5 лет еще жизни для моего сына, и там его убьют. И он будет мучиться, что родители не хотели бы, чтобы он уходил. Они так любят его. Как они будут одни? Они уже престарелые, им трудно. И такие обстоятельства в жизни. И он повернется ко мне со слезами на глазах, посмотрит мне и скажет: па, я ухожу. Бог меня зовет. Я не могу здесь оставаться. Мне очень жалко, что вам будет трудно. Мне очень больно, что вам трудно меня отпустить. Мне очень жалко, что я не могу быть рядом с вами в старости, как многие другие имеют такую возможность, родители, а вы от меня это не получите. Мне жалко, но Бог важнее. И я надеюсь, что я смогу, и моя жена сможет поднять руки и сказать: да будет имя Господне прославлено. Сын, иди, служи, и это лучше для нас. И я надеюсь, что сегодня женщины научатся у Марии смотреть на своих мужей и сказать им: служи Богу, да не будет от меня тебе никакого препятствия. А некоторые должны сказать своим мужьям: ты чего сидишь дома? Твои дети нуждаются в жертвенном отце, который будет свою жизнь отдавать за Христа. Хватит нам романтических вечеров. Прости меня за мою требовательность. Прости, что я не смотрю на Христа и утешаюсь им, а я тебя поставила между Христом и мною, и я тебя требую утешать, от тебя требую утешения для меня. Это нехорошо для моей души. Это нехорошо для души моих детей. Иди и служи Христу. Я надеюсь, что и мужья подобным образом будут наставлять своих жен и родителей своих детей. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. 22 стих. Услышав же, что Архилай, сын Ирода, царствует в Иудее, и Архилай был страшным человеком, когда он воцарился, по-моему, это было во время Пасхи, многие поклонники пришли в Иерусалим. И они что-то высказали, и царь идумеянин ставит своего сына идумеянина, и потом там нечестие было, и они реагируют, что они недовольны, что он становится царем. Он, не задумываясь, посылает войска, 3000 человек, поклонников, пришедших в Иерусалим, были убиты за то, что им не понравилось, что он будет царем. Это достойный сын своего отца. Услышав что-то, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти Иосиф, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И это такое счастье для нас, что написано, что Иосиф убоялся. Он был не фанатиком, он был живым человеком. Ему было трудно, ему было страшно. И Бог поддерживал его своими словами, и он вел его. И последний стих. «Придя, поселился в городе, называемом Назарет». Да сбудется еще что-то, что было реченное через пророков, что он, Иисус, Назареем наречется. Город, который называется на территории Галилеи языческой, город, если вы вспомните, который позорил Иисуса Христа. Когда один из апостолов, Филипп, слышал о нем, точнее Нафанаил, и он спрашивает у Филиппа, Филипп его зовет, и Нафанаил говорит, Нафанаил был очень искренний человек, это о нем Иисус сказал, вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. И он в простоте своей спрашивает, что Мессия из Назарета, может ли быть что доброе оттуда? Не может быть, это опозоренный город, там язычество столько всего. Мессия приходит так униженно в этот мир. Ранние гонители церкви очень много издевались о Христе, говоря, что он называли, помните, в Писании написано, что это ересь назарейская, это унизительное очень такое высказывание, как сегодня сектантство, что-то такое. Итак, мы видим здесь семью, которая была беженцами. Мы видим здесь Христа, младенца. Мы видим многие трудности, и мы видим, что они их прошли. Мы видим, что они прорвались, потому что они видели своего Господа. Как нашей душе на это реагировать? Первое, нам нужно увидеть. Я не знаю, увидели вы или нет. Я не знаю, я молился об этом, чтобы мы увидели Христа, живого Бога. Он здесь, Он смотрит в наши души. И чтобы мы увидели, вот Он это все понимает. Если вы не увидели, но вы услышали много хороших истин, умоляйте Бога, чтобы Бог сделал что-то. Чтобы сделал за эту серию или через другие обстоятельства, чтобы образ Христа ожил, чтобы Он стал желанным, чтобы это был герой вашей души, чтобы это был возлюбленный вашей души, чтобы это была мечта вашей души, чтобы Он затмевал и мужей, и жен, и детей, и телевизоры, и работы, и карьеры, и родину, и экономику, чтобы Он это затмевал, чтобы от Него наша душа наполнялась радостью, удовольствием. Может быть, со слезами на глазах в какие-то моменты, но это опора, это сила нашей души. Он нам нужен Христос живой. Нам нужно верою растворить эти истины, чтобы Он в нашей душе ожил блистательно, просто очень-очень, чтобы все это касалось нашей души. И нам сегодня нужно увидеть, Иисус понимает наше бегство. Он понимает нашу чужбину. Он понимает, и Он сопереживает, и Он утешает нас. Евреям 4, 15, 16, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Посему, что из этого, раз Иисус такой, то что? Посему, да приступаем с дерзновением, с уверенностью, смелостью к престолу благодати, на которой Он сидит. Иисус сидит на престоле, это престол благодати по отношению к нам, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи в жизни на чужбине. Иисус понимает, сопереживает и утешает. Он мое сердце сегодня утешил сильно, мне было трудно утром очень. И Он мое сердце утешил. Я готовил еще утром сегодня проповедь, и Он утешил. Я сидел, плакал за письменным столом, я видел Христа, я говорю, Господь, Ты меня через все проведешь. Второе, нам необходимо доверять Ему, идти за Ним, даже в Вифлеем, даже в Иерусалим, даже в Египет, даже обратно в Иудею. Нам необходимо доверять Ему, делать прыжок веры, рисковать и расти в таком следовании за Ним. И последнее, мы прорвемся, и Бог через все нас проведет. Аминь.